Добрый день, дамы и господа. Мы закончили на прошлой лекции изучение книги пророка Хескеля, подвели итог, в общем-то, всем основным, практически всем главам, чтобы увидеть в континууме все видение, всю концепцию этой книги, насколько мы смогли это понять. И возникает вопрос, а что же дальше? Что было в Вавилоне после пророка Хескеля, когда он закончил свою миссию. Какой следующий исторический период был в еврейском народе? И поэтому тема нашей сегодняшней лекции – люди Великого Собрания, Аншей Кнесет Рагдола. Люди Великого Собрания – это поколение еврейских мудрецов вавилонского изгнания, которое вошло в еврейскую историю именно под этим названием Аншей Кнесет Агдола, люди Великого Собрания. Ну и первый вопрос, какое собрание является великим? Так что еврейский народ на протяжении всей истории называет и считает его великим, что необходимо для того, чтобы собрание было великим. Депутаты Кнессета, сегодня мы видим, что депутаты Кнессета Израиля, при всем уважении к ним, при всех их достоинствах, великими, наверное, там особо никого не назовешь. Какими качествами нужно обладать для того, чтобы стать великим депутатом Кнессета? Именно таковыми были наши мудрецы в Вавилонском изгнании. И практически на каждой лекции мы об этом говорим, тем не менее это необходимо повторить. То, что мы изучаем сегодня, как раз о величии божественного образа, ибо только это делает человека великим, все это не история, мы не занимаемся изучением истории, а изучением религии, а именно того, что приводит человека к возвышенности, то, что делает его великим. Поэтому все, что мы учим сегодня, это не то, что надо прослушать, какими были те, кто находились в Вавилонском изгнании, а все, абсолютно каждую эту идею, которую мы изложим с вами сегодня, необходимо попытаться отнести к себе, исправить себя, соответственно, тем принципам, которые нам будут изложены нашими мудрецами в первоисточниках относительно людей Великого Собрания и их духовного величия. А именно, что они сделали? Они спасли народ Израиля, каким образом? Проложив путь во тьме. Тьма, которая наступила после разрушения Иерусалимского храма, когда искажение человеческого образа, произошедшее в последние поколения существования Иерусалимского храма, привело к тому, что божественное присутствие не могло больше оставаться среди еврейского народа. Божественное присутствие вернулось, и Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, смогли восстановить второй храм, возвести второй храм, который стал местом глобального изучения Торы, такого, что ко времени его разрушения, 420 лет спустя, у нас уже была заложена основа Мишны, основа устного учения, которое сохранило наш народ и знание Торы нашего народа на все времена, в том числе в общинах, между которыми после разрушения второго храма не было связи на протяжении тысяч лет. Можно взять ашкеназские и сефардские общины в качестве сравнения. И практически одинаково сохранилось знание Мишны, Талмуда и, соответственно, Галахи за небольшим исключением, образованным какими-то местными обычаями, какими-то местными особенностями или методами выведения Галахи. Так или иначе, 99,9% знания в общинах, которые были не связаны между собой на протяжении 2000 лет, сохранилось абсолютно одинаково. Это и есть истинное, настоящее единство еврейского народа. Итак, что необходимо для того, чтобы собрание было великим? Любое собрание. Собрание мудрецов, собрание мудрецов того периода, собрание людей сегодня, что нужно, чтобы это было не бездельники, которые сидят, играют в домино или прожигают свою жизнь каким-то другим образом, что необходимо, чтобы собрание было великим. По этому поводу есть у нас спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Иерусалимский Талмуд говорит, что эти люди, то есть мудрецы вавилонского изгнания, были названы аншекнесет гдула, люди Великого Собрания, потому что «ехзиру гдула леюшна». А в Талмуде вавилонском сказано «ехзиру атара леюшна». Итак, либо величие вернули, либо вернули былое великолепие связи еврейского народа с Творцом. В чем здесь спор? Казалось бы, говорится более-менее одно и то же, что вернуть величие или вернуть красоту. Ответ следующий. Иерусалимский Талмуд делает акцент на то, что они вернули величие Богу в этом мире, ибо главная проблема человека, что он живет так, что представляет Бога определенным образом, и это его представление зачастую может очень серьезно отличаться от истины. Как то сказано, «Китора лодаварейк ги микем», что это не пустое от вас, так сказано в самой Торе. Возникает вопрос, почему сказано «не пустое от вас»? Надо сказать, что Тора, она не пустая для вас. Причем сказано «от вас», ответ такой, что если Тора для вас пустая, то это от вас, это ваше постижение Торы. Соответственно, когда еврей, отдельно взятый, и тем более весь народ, воспринимает Тору адекватно и Бога воспринимает правильно, то это возвращение величия Леюшна, как это было в те времена. То есть возвращение величия Творца в этот мир. Талмуд Бавли, вавилонский Талмуд, делает акцент на то, что они вернули атара леюшна, былую красоту, связь между Богом и человеком, что и есть великолепие, которое может быть у человека. Тогда народы, прежде презиравшие народ Израиля в вавилонском изгнании, снова начали говорить сказанное в Торе, в книге Дворим, 4 глава, «Ушмартем васитем кеги хохматхем убинатхем, лейне гаамим ашер ешмун эт коля хуким гэлэ вамру рак ам хахам венавон гагоя гадоля зэ». «И соблюдайте, исполняйте Тору, ибо она ваша мудрость и ваше понимание перед глазами народов, которые услышат все эти повеления и законы, и скажут, однако мудрый и разумеющий этот великий народ». Мудрый и разумеющий этот великий народ. Так она скажут другие народы. И все это происходит тогда, когда еврейский народ имеет великолепие, когда еврей перестает быть бранным словом, когда народы видят то, как мы живем, и признают, что с нами гдула, вернулась леюшна, вернулось великолепие Бога, который пребывает среди нас, и когда у нас есть великолепие нашего образа жизни, нашего положения. Теперь обратите внимание, как народы точно скажут, что они скажут, насколько мудр этот народ, ашер ишмиун, когда они, народы мира, услышат «эт коля хуким га эле», услышат все эти повеления и законы. То есть в первую очередь они обратят внимание на повеления, то есть на те хуким, законы, которые не имеют проекции смысла в нижнем мире. Те законы, которые есть у нас, которые имеют смысл, которые понятны, народы мира их тоже поймут. Но они восхвалят нас в первую очередь не за те законы, которые есть у них тоже, и они у них тоже достаточно логичны и достаточно имеют смысл и прочее, они восхвалят нас как раз за те божественные повеления, не за законы, а повеления, которые не имеют проекции смысла в этом мире, как законы, самый яркий закон, повеление Хок, который великие затруднялись в том, чтобы проложить какой-то путь понимания его в нижнем мире, это за рыжая телица, как посредством пепла рыжей телицы, настоянного на воде, можно очиститься от мертвого. Очищение от мертвого – это самая сложная, самая значимая, самая великая задача, которая стоит перед нами. Очиститься от мертвого – это самая большая, самая сильная нечистота, которая существует в этом мире, умерщвление жизни. Соответственно, как очистить себя от умерщвления жизни? Как перестать быть человеком, умерщвляющим себя свою семью и все, что тебя окружает. Это и есть задача главная, которую мы должны решить. Как при этом помогает, для этого помогает рыжая телица, точнее ее пепел, настоянный на воде, в рамках очищения. Это был самый сложный хок, самое сложное повеление, смысл которого предельно, самым предельным образом сокрыт в этом мире. Так вот, когда народы увидят то, как мы себя живем, они поймут, как мы ведем себя, как мы достигли величия, то тогда они признают в первую очередь именно хуким, именно те повеления, смысл которых в явном виде не раскрыт в этом мире. Именно это привело еврейский народ к величию и раскрыло величие Творца в этом мире. Это и есть еврейское великолепие. Только обратите внимание на некоторую трудность этого стиха. Народы скажут, насколько мудр и разумеющ этот народ. Хахам венавон. Хахам – мудрость, навон – бина понимания. Но здесь ничего не сказано по поводу дат. Дело в том, что 10 сферот, 10 составляющих божественного света, который привел весь этот мир к существованию, в частности, создал душу человека, он имеет 10 сферот, из них 3 гимал решенот, первые 3 самые влиятельные, самые оказывающие большое влияние на создание человека, это хохма, бина и даат. Мудрость всегда приходит извне, некая внешняя информация. Бина, понимание, это рассуждение человека, классификация, способность отличить одно от другого. И, наконец, дальше возникает даат. Даат – это знание. В чем разница между хохма, бина и даат? Даат – знание, когда, в данном случае, Тора и заповедь, не то, что ты услышал и как мудрость это воспринял извне, и не то, что даже провел много лет или всю жизнь, изучая и постигая ее, тогда у тебя есть бина. Твое соблюдение заповеди возможно только при одном условии, если ты обрел дат, если ты обрел способность связи, если у тебя есть связь между тобой Торы и заповедью, и ты стал человеком Торы. Вот это народы мира в нас различить не могут, потому что у них нет такого способа восприятия. То есть у народов мира тоже есть даат, им тоже что-то дорого. Вот состояние даат, знание, это когда то, что ты понял, то, что ты знаешь, некое знание, некая мудрость, некая ценность становится для тебя столь дорогой, что она становится частью тебя, ты становишься частью, ты слипаешься, ты объединяешься с Богом и его знанием. Соответственно, народов мира тоже есть все те же самые составляющие их души. Есть даат, есть знание. Единственное, что они никогда не смогут увидеть в еврее, где вот этот его даат, где его знание привело к тому, что Тора становится частью него самого. И он из даата следует трепет перед Богом и любовь к Нему. Это народы мира не оценят, но результат увидят. Результат будет у нас великолепие еврейского народа и гдула, величие Бога раскрываться перед нами. Это суть людей Великого Собрания, соответственно, это то поколение, которое было после того, как пророк Хескель, будучи главой поколения изгнания из Иерусалима в Вавилон за 11 лет до этого, пророк Хескель в Вавилоне оставляет свою должность, он относился к периоду храма, он не был из числа людей Великого Собрания, он был великим прежнего поколения. Люди Великого Собрания – это те, кто, будем говорить конкретно, приведем имена, те, кто были мудрецами уже в Вавилонском изгнании. Пророк Хескель, он связан с первым Иерусалимским храмом. Он был тем, кто сохранил еврейский народ в изгнании на момент изгнания. Дальше его руководили уже совсем другие люди. Итак, наша задача, соответственно, не просто сказать, что люди Великого Собрания были большие молодцы, и народы мира признали их величие. Они вернули, согласно Иерусалимскому Талмуду, гдула Илюшна, величие, как это было прежде, величие Бога, как это было прежде, и согласно Вавилонскому Талмуду, Атара Илюшна, великолепие еврейского народа, как было прежде. Все, на этом можно было бы закончить. Да, были такие люди, которые были большие молодцы, и евреев от греха смогли, опять же, своим величием спасти. как нас с вами это касается, давайте пытаемся на их примере, что ли, узнать, что делать нам сегодня, чтобы в какой-то мере мы тоже могли бы быть людьми, и чтобы наши собрания, они были более великими, чем являются сегодня. В самом начале Торы сказано, что Берешит ради первых создал Всевышний небеса и землю, Веарец это Тору Увору. Земля была хаотична, и была ее форма, духовная форма, предписанная для нее Творцом. То есть на иврите обычно переводится «Земля была хаотична и хаотична, хаотична, бесформенна». Много всяких синонимов придумывают, но это не является правильным переводом, согласно книге Зора. В книге Зора сказано, что Тору – это лашон дхия, удивление, таки действительно хаос и бесформенность, а Богу – это Богу в нем, оно – это форма. То есть мир был создан в самом начале таким образом, что Тору – хаос был отдельно, Богу был отдельно, то есть форма, которую Бог хотел, чтобы исправленный человек, человек величия, придал бы этой материи. И задача человека таким образом – взять Тору, взять хаос и придать ему Богу. Не знаю, простой материальный предмет, кирпичи – это Тору, из которой можно построить все что угодно, начиная от тюрьмы, кончая не знаю, что угодно. А можно построить красивейший дворец, который, посмотреть который люди будут платить деньги за билеты и приезжать из разных стран мира. Вот это разница между бесформенной структурой и формой. Хотя на тюрьме, наверное, многие люди сегодня бы тоже с удовольствием посмотрели, билет бы купили. Тоже интересно, как страдают другие люди. Многие люди любят смотреть, как страдают другие. Но я сейчас не об этом, я об архитектуре. Итак, Тору Увору. Изначально, когда Творец создал мир, то он материю создал отдельно и духовную форму в качестве предписания Тора отдельно и человека, чтобы он был связан с Богом посредством мицва, заповедь. Мицва – это объединение, то, что цав связывает, соответственно, человек связывается с Богом и исполняет его волю, придает хаосу ту духовную форму, которую Бог хотел, как Бог хотел, чтобы мир выглядел. Возникает простой вопрос, если Тору Увору, это некая история сотворения мира. А какой закон? Зачем нам нужно это знать? Только для того, чтобы получить какие-то силы, понять, насколько важно быть посредником Бога в сотворении этого мира. Это тоже, несомненно, важно. Возникает вопрос, какой мы из этого учим закон? Что хаосу нужно придать форму. Учителя Мусара об этом говорят обычно следующим образом, что для великолепия недостаточно мудрости и понимания. Для великолепия необходимо, чтобы дат, необходимо то знание, которое является связью. Как то сказано, что Адам познал Еву, так переводит обычно, значит, познал. Он сделал ей вскрытие, операцию, посмотрел, что, какие у нее там внутри органы находятся. Да, соединение, потому что дальше сказано «Вэгаюлы басарэхат» и стали они одной плотью. То есть он дат – это объединение с сознанием, когда оно становится дорого для человека, и он его постигает. Итак, для великолепия служения необходима мудрость, необходимо учиться у кого-то, потому что мудрость человек не может постичь сам, она приходит только извне, это знание, информация, которую человек получает извне. Бина – это его собственный анализ, дат – это когда те ценности, к которым он пришел, то есть хохма и да, и бина стали для него столь фундаментальны, что у него возникает трепет перед величием и любовь к тому, кто это знание дал. Таковы мы были люди Великого Собрания, и мы говорили, что это не пророк Хескель. Пророк Хескель, как я слышал от нашего учителя Рава Моше Шапира, у него паспорта вавилонского не было даже, он не брал вавилонское гражданство. То есть он был настолько оторван от вавилонского изгнания, он был всецело связан с первым Иерусалимским храмом. Аншей Кнессет Агдола – это уже следующее поколение, которое возвело второй храм. Кто были Аншей Кнессет Агдола? Даниэль, Ханания, Мишель и Азария были первыми из Аншей Кнессет Агдола. О них мы говорили. Даниэль, Когда они мешали Заре, которые пошли в печь, Даниэль, который опрокинул идола на Навуходоносор, это были люди, которые раскрыли веру перед собой самым фундаментальным образом. Это были советники Навуходоносора. Навуходоносор впервые в истории еврейского народа использовал энергию божественного знания для того, чтобы подпитывать нечистые оболочки Вавилона. То есть Даниэль, Ханания, Мишель, Азария, великие мудрецы, были взяты Навуходоносором на службу Вавилона. И таким образом это и называется изгнание, это и называется духовный сбой, когда духовные еврейские силы уже занимаются тем, что подпитывают нечистые оболочки народов мира. А пророк Йехескель был, соответственно, из предыдущего исторического периода. Нигде в книгах Танаха не говорится о том, что пророк Йехескель вообще встречался с Навуходоносором и была у него с ним какая-то связь. Эпоха Аншей Кнессет Гдола была очень короткая. 70 лет изгнания, и после этого еще совсем недолго, могу точно в годах сказать, когда последним из Аншей Кнессет Гдола был Шимон ха-Цадик, первосвященник Иерусалимского храма, тогда уже начинается период Греции, самое начало периода Греции, то есть это где-то в общей сложности 100 с небольшим лет, весь период Аншей Кнессет Гдола. Начало греческого периода. Начало тьмы, которая сковала еврейский народ. Так сказал Господь, говорит пророк Ирмеяху, «Им ло брити йомам велайлах хукот шамаим ва'арец ло самти». «Если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил, не установил». Что сказал пророк Ирмеяху, что он имел в виду? Он имел в виду, что это творение создано обусловленно. «Им ло брити, если не завет мой, днем и ночью». Днем – это когда существует храм. Имелся в виду только первый храм, а не второй, потому что тот свет, который был во времена первого храма, он не сравним с тем, что было во времена второго храма. Второй храм было место, предназначенное для служения, но там уже невозможно было, уже не было пророчества, уже не было той формы связи между Богом и человеком. Это было уже состояние тьмы. Так вот, пророк Ирмеяу говорит, если не завет мой днем и ночью, что такое день, что такое ночь? День – это когда Бог видим, осязаем. Ночь – состояние тьмы, когда Бога не видно. То тогда бы законов неба и земли я не установил. То есть пророк Ирмеяу говорит, на первый взгляд, то есть первое, что мы можем из этого выучить, это далеко не все, это то, что творение создано обусловленно. Если мы не примем завет во времена дня, когда Бог виден, и во времена ночи, когда Бог находится в состоянии сокрытия из-за того, что человек недостоин его божественного присутствия, тогда мир существовать не может. Во времена Вавилонского изгнания была ночь. Тогда началась ночь, которая продолжается до сегодняшнего дня. Теперь, что значит вернуть былое великолепие в условиях ночи? Теперь мы приближаемся уже к попытке понять, кем были Аншей Кнессет Гдола, люди Великого Собрания, и, соответственно, что мы должны с вами сделать, чтобы наше собрание тоже было более великим. Что сделали, что означает вернуть былое великолепие? Талмуд говорит следующее, что после разрушения Иерусалимского храма перестали по отношению к Богу применять эпитеты «Гадоль Гибор Нура». Как у нас начинается молитва Шмона Эсре? «Благословен Всевышний Акель Агадоля Гибора Нура». Бог, который является Гадоль Великий, Гибор Сильный, Нура, внушающий трепет. Эти слова по отношению к Богу после разрушения первого храма перестали говорить. По какой причине? Потому что состояние, когда храм разрушен, когда язычники вавилонские бродят по храму и поступают там согласно своему зловолию, то в это время нельзя говорить о Боге, что он великий, могущественный и внушающий трепет, потому что Всевышний скрывает эти качества из мира. Так поступали после разрушения храма. Люди перестали по отношению... А все эти эпитеты, Гадоль, Гибор, Нура, великий, могущественные и внушающие трепет. Они все приводятся в Торе. Тем не менее, люди перестали по отношению к Богу, евреи перестали по отношению к Богу применять эти эпитеты, потому что Бог оказался в сокрытии, и Он не проявлял свое величие, свое могущество и свою способность внушения трепета, потому что Он позволил разрушить свой храм. Что же произошло дальше? «Аншей кнесет агдола, егзиру». Обратите внимание, что говорит еще раз Иерусалимский Талмуд, с чего мы начали. «Егзиру гдула лаюшна». Вернули величие, как было прежде. В том числе и то, что можно продолжать, несмотря ни на что, по отношению к Богу применять эпитеты «великий», «могущественный», «внушающий трепет», потому что это и есть величие Бога, что Он сдерживает себя, несмотря на то, что язычники разрушают его храм, он и народ его, избранный им народ, уходит в изгнание, его божественное присутствие идет в изгнание вместе с избранным народом, и он втайне продолжает заботиться о людях, скрыто, в сокрытии продолжает заботиться о своем народе. Они восстановили Шекнест Гдал, восстановили возможность даже в условиях разрушения храма все-таки увидеть величие, могущество и испытать трепет перед Всевышним. Поэтому они Аншей Кнесет Гдола. Это задача, которая стоит перед нами. Увидеть в этом мире величие, могущество Бога, испытать трепет по отношению к Нему. Аншей Кнесет Гдола получили всю Тору. В их дни не оставалось никаких вопросов. В их дни знание передавалось непосредственно, а не так, как в более поздний период, в виде формулировок законов, всевозможных таблиц, споров мудрецов по поводу каких-то деталей и разрешения этих споров во многих случаях. В их время было все ясно, все знание Торы было передано ясно. Это сказано в Пиркей Авот в самом начале, что Моше получил Тору на горе Синай, умасрал Йехошуа, передал ее Йехошуа. Йехошуа ленавим, навим лызкиним, скиним ланше кнесет гдола. Что Йехошуа передал, то есть, обратите внимание, там язык передачи. Передача означает, что тот, кто передает, он свидетельствует о том, что получающий получил все, что было ему передано. То есть Аншей Кнесет Гдола были последние, кому была передана вся Тора, а после этого уже в Пиркей Авот говорится о получении, о передаче Торы, о получении Торы. Получение – это каждый получает сколько может. То есть Тора начала, ясность передачи Торы пострадала и начала передаваться совсем иначе. Итак, Аншей Кнесет Гдола получили всю Тору, в их дни не было, не оставалось никаких вопросов. Последнее поколение, принявшее все знание. Мидраш Раба. После смерти Ханании, Захарии и Малахии, это три последних пророка, которые в последние два года 70 лет изгнания увидели всплеск божественного света, описали его в своих книгах, рассказывая о втором храме, призывая к возведению второго храма. И после них пророчество окончательно покинуло этот мир, так говорит Мидраш Раба. Сегодня пророчество не как предсказание будущего, а как вид связи между Богом и человеком, когда Бог говорит человеку непосредственно, и человек это воспринимает. Сегодня все это пропало. Итак, Мидраш Раба делает акцент на... Кто были первыми Аншей Кнесет Гдола? Даниэль, Ханани, Мишель, Азария. Ханани, Мишель, Азария – те, кто пошли в печь раскаленную Навуходоносора для того, чтобы не поклониться его идолу. Даниэль был главой поколения первого этапа Аншей Кнесет Гдола. И Мидраш Раба говорит, кто были последними. Это Ханани, Хагай, Захария и Малахи, три последних пророка. Рамбам делает акцент на другое. Кто такие Аншей Кнесет Гдола? Это Эзра, его дом учения. Эзра был главным кто основал второй храм, и его дом учения был местом, в котором было сконцентрировано знание Бога. Эзра повел за собой весь народ строить второй храм, когда царь Дарьеваша персидский позволил евреям это сделать ровно через 70 лет после разрушения первого храма, соответственно, пророчествам пророков. Не весь народ тогда захотел пойти, не весь народ пошел. Эзра самым категоричным образом говорил против тех людей, которые отказались пойти в Иерусалим для того, чтобы его строить. И в результате те люди, кто остались в Вавилоне, они, если они не пришли позже, да, они потеряли все то знание, которое было, которое возникло более точно у евреев во времена второго храма. Итак, Эзра сам категоричным образом высказывался против тех, кто отказался пойти, повел за собой народ, народ пошел строить храм, а Эзра не пошел. Как такое может быть? Ответ простой. Он не пошел до тех пор, пока не умер Барух бен Нерия, главный ученик пророка Ирмиягу, о котором сказано, что он практически дошел до уровня пророчества, но пророком не стал. У него учился Эзра до его смерти все дни его жизни, получая, принимая Тору. Теперь мы сами отвечаем на вопрос, что Рамбам говорит, кто такие Аншей Кнессет Гдола, люди Великого Собрания. Это Эзра, его дом учения. Что такое дом учения Эзра? Это дом учения, в котором получили знания от Баруха бен Нерии, ближайшего ученика пророка Ирмиягу, который сам, однако, почти достиг уровня пророчества, но пророком не стал. Это передача традиции поколениях. Поколение людей Великого Собрания. Они их Зиру от Арала Юшна вернули былую красоту и, в частности, построили второй храм. Теперь второй храм, когда они построили, они... Сегодня многие люди говорят, типа, что нам мешает, там, арабское сопротивление, да, ну, как бы, если бы нет, а взяли бы храм, построили, сегодня у нас есть цемент, есть трактора, там, подъемные краны, инженеры есть, что взяли бы, построили храм, и все было бы нормально. Ответ нет. Для того, чтобы строить храм, необходимо иметь некоторое количество людей, в час, которые в этом храме бы находились, в частности, первосвященника и потенциального машиаха. У людей Великого Собрания такие были. Зарубавель бен Шалтиэль бен Ехиния был потенциальным машиахом, то есть он был непосредственно внуком царя Ехинии, которого вместе с пророком Ехескелем за 11 лет до разрушения храма изгнали в Вавилон. И его духовный образ был таковым, что людям тогда в его поколении было совершенно очевидно, что если они удостоятся машиаха, им будет Зарубавель бен Шалтиэль. Ни у кого не было никакого сомнения в этом вопросе. Вот это поколение Аншей Кнессет Гдола, людей Великого Собрания, когда, в частности, по вопросу идентификации машиаха, есть полное взаимопонимание у поколения. И Раби Йехошуа Коэн Гадоль, Раби Йехошуа, первосвященник Иерусалимского храма, у людей тоже не было ни малейшего сомнения о том, что Йехошуа Коэн Гадоль, он достоин того, чтобы быть первосвященником Иерусалимского храма. Об этом рассказывает пророк Захария. Мы записали прежде цикл «Последние пророки Иудеи». Там есть пророк Захария, Хагай, Захария и Малахия. И можно в книге увидеть эти лекции на книгу пророка Захария, где, в частности, рассказывается про Йехошуа Коэн Гадоля, что это был за великий человек, почему Танах называет его «головешка, спасенная от огня», как он спасся от огня, в который тоже был брошен, в том числе на выходные цион, и от огня Иерусалимского храма. Два раза он был в огне, и оба раза спас. Это был человек, которого не затрагивал огонь. Это люди Великого Собрания. Среди людей Великого Собрания был также Мордехай, который удостоил поколение чуда спасения, Мордехай, Эстер. Тот Мордехай, который в Пурим спас еврейский народ от декрета о его уничтожении. И завершается книга Эстер тем, что Мордехай был велик для царя и рацуй леров эхав. Он был желанный для большей части своих братьев. И комментаторы отмечают, что он желанный для большей части. Мордехай спас евреев от уничтожения. Он должен был быть желанным, любимым для всех своих братьев. Ответ такой, что Мордехай был вынужден заниматься политикой и не постоянно сидел в доме учения. Поэтому некоторые видели в этом недостаток. То есть даже в этом раскрывается святость еврейского народа. И вместе с ними были 120 мудрецов Сангедрина. У них в Сангедрине было 120 мудрецов. Отсюда Кнессет Израиля тоже придумал, что там должно быть 120. Только тут не, в Кнессете сегодняшнем не мудрецы. А как устроена еврейская демократия? Демократия еврейская устроена таким образом, что все эти 120 мудрецов имеют право голоса, и любой человек, который докажет свою мудрость, быть среди этих 120 мудрецов, может туда попасть. Но только они имеют право голоса, а не каждый молодой человек или женщина, достигший возраста 18 лет, у которого бронтозавры бродят по голове целыми стадами, и он абсолютный дикарь с духовной, материальной и прочих точек зрения, имеет право принять участие в выборах. Вот эти 120 мудрецов и принимали решение за весь еврейский народ, как поступать. Когда мудрецы принимают решение, тогда поколение удостаивается величия, это великое собрание. Они, Аншек Нестек Дула, что они сделали великого? Что они сделали? Каким образом они спасли поколение, привели к тому, что на момент разрушения первого храма люди были недостойны храма и связи с Богом, на момент возведения второго храма они снова стали достойны этого величия. Они действительно много изменили, потому что период все-таки был уже другой, период, когда закончилось пророчество. И об этом царь Давид пророчествовал, что наступит такое время, когда в мире возникнет совершенно новый тип божественного правления в творении, который как раз и коснулся Аншек Нестек Дула. А именно царь Давид, 136-й псалом. «Лосенни флаот гдолот лвадо килолом хаздо, делающий чудеса великие один, ибо навсегда милосердие его». А именно, что Всевышний будет делать чудеса лвадо один, то есть эти чудеса будут незамечены людьми. Бог будет спасать людей от несчастья, Бог будет заботиться о них, Бог будет проявлять по отношению к ним милосердие, но это будет лвадо, он будет делать один, люди не будут этого видеть. И при этом будут говорить, а где же Бог, почему он мне не помогает, когда, если посмотреть на его судьбу, то это все исключительно незаслуженное, абсолютно незаслуженное им милосердие, данное им в дар, данное ему в дар Богом. Это будет состояние сокрытия Бога. То есть люди Великого Собрания смогли раскрыть Бога, который уже в сокрытии, в такой мере, что смогли возвести второй храм и смогли величие Бога все же раскрыть. Они объединили мудрость Торы и храм. Первый храм был разрушен именно потому, что мудрость Торы была отдельно, храм был отдельно, храмом оперировали люди, которые... о которых пророк Хескель говорил, что они своими задами стоят к храму, а лицами кланяются восходящему солнцу, то есть весьма видимым, понятным материальным ценностям. Поэтому храм был отдельно, Тора отдельно. В результате храм был разрушен, потому что они объединили мудрость Торы и храм, поэтому до смерти последнего из поколения Аншей Кнессет Дула, Шимона Цадика, до его смерти в храме втором были все те же чудеса и раскрытие божественного присутствия, как это было в первом храме. Какое собрание является великим? Сказали Хазаль, собрание во имя соблюдения заповедей. Хотите, чтобы у нас с вами сегодня было собрание великое? Еще раз, мы все это изучаем не в рамках История у нас не курс истории, а курс религии. Поэтому, если мы хотим, чтобы наше собрание было великим, оно должно быть во имя соблюдения заповедей, а не для времяпрепровождения. Люди любят времяпрепровождениями заниматься. Так вот, это не то. У них это была единственная задача. Единственная задача – осуществить собрание людей во имя соблюдения заповедей. Мораль из Праги говорит, они были святы в их деяниях. Их деяния были святые, то есть в них не было составляющей эго, составляющей личных каких-то желаний, чаяний, заработков и всего прочего. В книге Зор сказано: «Закаин инун де яды раза де марайхун». Достойны они, ибо не знали тайну их господина. Когда человек проникает в тайну господина, он становится его сыном, и возникает нерасторжимая близость между ними. Наши мудрецы говорят, что весь период Аншей Кнессет Гдола не появлялась радуга в небе. Более 100 лет нигде, ни в какой части мира не появлялась радуга в небе. В Торе, в книге Берешит по этому поводу сказано так, что радуга является знаком завета соблюдения божественной воли. И сказано так: «Вайомер Элуким», и сказал Бог: «Зот от Габрит», вот знак завета, «Ашер анинутен бейню вейнехем бейн коль нефиш хая, ашер этхем ледоротула». Вот знак завета, который я даю между мною, между вами и всякой живой душой, душой живой, на поколение вечное. Поколение написано, у поколения ледорот написано сокращенно, не хватает буквы вав. Отсюда учат наши мудрецы в Талмуде, что знак завета, радуга будет вечной, как здесь написано, но не на все поколения. Будет определенная проколотая окрестность, когда не будет радуги. В целые поколения радуги не будет. И наши мудрецы в Талмуде говорят, что это пришло исключить поколение царя Хизкияху и Аншей Кнессет Гдола, людей Великого Собрания, когда духовное состояние мира было таковым, что радуга в качестве напоминания была излишней. То есть, обратите внимание, теперь в самое сотворение мира Всевышний после Ноева потопа дает радугу в знак завета и при этом сразу же отмечает, что будет проколотая окрестность в этом мире, когда радуга будет не нужна. Вот так изучается Тора. О ней сказано, что в одном месте она богата, в другом месте она скупа, то есть она не раскрывает себя. Когда ты учишь какие-то темы, и вдруг у тебя из других мест создается мозаичное полотно, которое начинает сиять перед твоими глазами, то ты понимаешь немножко лучше. Итак, поколение Аншей Кнессет Гдола не нуждалось в радуге по причине своего величия. В книге Даниэля сказано о Даниэль, Ханани, Мишель, Азари, людях, которых Навуходнецер взял в качестве своих советников, когда первый раз в истории еврейская энергетика начала питать царство народов мира, юноши, в которых не было никакого недостатка. Это видел в них даже Навуходнецер. Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, они были похожи на ангелов служения. Когда среди нас есть люди, похожие на ангелов служения, то это влияет, несомненно, на все поколение. И если поколение готово воспринимать, они наоборот видят раввина, который похож на ангела служения, при этом подсознательно понимают, что они с ним не могут сравниться, и начинают рассказывать о нем какое-то зло, клеветать, что-то придумывать, защищать свои позиции, объяснять, почему они не могут дойти до такого уровня, и что на самом деле у него такого уровня вообще нет, и так далее. И в результате ничему не учатся. Это очень печально, когда мы ничему не учимся. Итак, там были люди, похожие на ангелов служения, и народ за ними пошел и удостоился возведения второго храма, который просуществовал еще больше, чем первый храм. Первый храм только 400 лет, второй храм 420 лет. И люди Великого Собрания это непосредственно указали в тексте в последних пророках. Люди Великого Собрания написали сидур, они установили нам механизм молитвы, в котором есть границы свои, направляющие человека, которые никаким образом не ограничивают возможности и желания человека обратиться к Богу в молитве. но при этом это работающий механизм. То есть человек может идти пешком, может сесть в хорошую машину, очень дорогую, очень быструю. Хорошая машина не ограничивает человека, он может ехать по-разному, в разных направлениях и так далее. У него есть машина. Поэтому сидур никому не мешает, а является механизмом, который дает возможность взлететь в небеса. Только для этого необходимо правильно читать и иметь возвышенное намерение, ну и понимать смысл слов. Это общая идея каванота Аризаль. Последнее поколение полного знания проложило путь для слепых во тьме. После разрушения первого храма наступила тьма в этом мире, как мы с вами приводили слова пророка Ирмияху: «Им ло брити юмам вэлайла хукот шамаем ло самти», если не завет мой днем и ночью, я бы законов неба не поместил. Соответственно, наступает темнота, и Аншек Кнессет Агдола проложили путь для слепых во тьме. Рав Цадок Акоэн говорит, что Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, были первым поколением устной Торы. Он сказал, что Рав Цадок Акоэн сделал акцент на следующее, что первый храм был периодом видения, когда был свет, второй храм – период слышания. Во тьме ты ничего не видишь, ты слышишь. А именно во времена первого храма царь Давид сформулировал очень просто: «Кашер шаману кен раину». Когда мы слышали какую-то верную духовную идею, мы ее сразу видели непосредственно в реальности, то есть период пророчества, период божественного присутствия, период ясного видения. Второй храм – период слышания, когда уже ничего не видно, когда нужно постепенно что-то разъяснять, двигаясь от простого к сложному. Это период слышания и... Таким образом, этот путь совершенно другого восприятия Торы, не так, как это было до разрушения первого храма, нам проложили Аншей Кнессет Агдола, то есть они нас научили воспринимать информацию, так я слышал от Рава Моше Шапира, по-гречески. Сегодня мы учим Тору по-гречески, а не по-еврейски, так, как это было раньше. То есть постепенное постижение, теорема, доказательства, дополнительные вопросы, усложнение конфигурации. Мы сегодня Тору учим по-гречески. В условиях тьмы это единственный возможный путь, и его проложили Аншей Кнессет Агдола уже для слепых. Об этом говорится в Деврей Раямим непосредственно, написано так: «Ваямим рабим ла Исраэль, ло элокей эмет». «Многие дни в Израиле будут без Бога истинного». Без Бога истинного, а с каким Богом? Изменение в Боге произойдет. Он перестанет быть истинным. Сказано в Деврей Раямим, в летописях царей Иудеи, царей Израиля. Бог перестанет быть истинным, потому что мы исказим свое восприятие Бога. Велоло корен муре, без корена, который будет обучать. Корен потеряет возможность, умение обучать. Люди потеряют умение корена воспринимать. Велоло тора, и без торы. Торы не будет. Будет каждый придумать себе свою собственную Тору, каждый объяснить себе, почему именно это он в настоящий момент соблюдать не может, и почему. И каждый придумает себе «Ваяшев бецарло» и будет сидеть бецарло. Какой будет результат? Будет пребывать в условиях теснин. Сжатая реальность у него будет. «Альгашем элуке Исраэль ваивакшуху ваимацелахем». И все-таки обратятся к Богу и будут разыскивать его, и он окажется для них доступен, сможет быть ими найден. Здесь пассивный залог. «Убейтим гагэм эйн шалом», и в то время не будет мира лаюце улыва, для того, кто выходит и входит. Мир – это главное благословение, которое Всевышний дает человеку, не будет мира. «Кемегумот работ аль коль юшвей гарцот», и будет сумятица постоянная на всех жителях этой земли. То есть будет много, ямим рабим написано, много дней будет такое состояние, когда не будет Бога истинного. Аншей Кнессет Агдола не раскрыли во тьме Бога истинного. И это то, что нам сами необходимо сделать сегодня, если мы хотим в какой-то мере стать Аншей Кнессет Агдола. А в Торе об этом сказано. Книга Дварим, 28 глава. «Вэхаита мимашеш бацагараим, кашер мимашеш гэвер бафила, вэлот ацлеха дархеха, вэхаита ахашук вэгазуль кольхамим вэйн муши». И будешь ты как слепой во тьме, и ты будешь днем, красться, как слепой во тьме, и не будет успеха на твоих путях. Это проклятия, которые говорятся в книге Дворим, в главе Китаво, о несчастье, которое произойдет в конце дней. И будешь только обворован и ограблен все дни, и не будет у тебя спасающего. Итак, будешь как слепой во тьме. Теперь слепой ему какая разница, во тьме или не во тьме? Он слепой, у него всегда тьма. Ответ такой, если слепой при свете, ему могут помочь другие. Слепой во тьме, ему никто не может помочь. Так вот, будет двойная слепота, и внешняя слепота, и внутренняя слепота. Вейн муши, нет спасителя, это будет состояние, которым окажется человек, если он не будет стремиться раскрыть гдула, раскрыть божественное величие и применить по отношению к Богу те слова, которые мы произносим в начале молитвы Шмоне Эсре. Акель, Агадоль, Агибор, Ванура. Бог великий, могущественный и внушающий трепет. Если мы не будем эти слова произносить с намерением, надеюсь, вы после этой лекции немножко будем, с большим намерением, то тогда будет хорошо. Аншей Кнессет Гдула проложили путь для слепых во тьме. В частности, в Пиркей Авот сказано, что Моше передал Йехошуа, Йехошуа Скиним, Скиним Навиим, а не Аншей Кнессет Гдула, и Аншей Кнессет Гдула сказали три вещи. Будьте умерены в суде, сделайте много учеников, и... Васуси Ягла Тора, и сделайте ограду для Тора. Три слова не сказали. Аншей Кнессет Гдула более 100 лет. Великие мудрецы, их книги в писаниях находятся. Что, почему Пиркей Авот приводит только эти три высказывания? Сделайте ограду для Торы, будьте умерены в суде, имейте много учеников. Иметь много учеников – это заповедь изучения Торы. Она самая центральная, самая главная, самая основная. Любой раввин во все поколения должен иметь много учеников. Что такое быть умеренным в суде? Умеренным – это как? Не устроить ложный суд – это не вопрос умеренности. Ответ такой-то, что все эти три постановления, они касаются именно слепых людей. Сделать ограду для Торы необходимо для слепого. Если это цветущий сад без ограды, то зрячий его топтать не будет. Кто может его топтать? Слепой. Поэтому надо сделать ограду. Что значит быть умеренным в суде? Умеренным нужно быть слепому. Тот, кто не видит, тот, кто видит истину, ему не надо быть умеренным, он просто видит истину. Весь истина перед ним. Зачем быть умеренным? Истина раскрывается перед ним. И большое количество учеников сделать тоже необходимо, крайним образом, чтобы сохранить знание Тора, потому что Тора начинает с того момента и дальше убывать по причине слепоты человека. Умеренный в суде, затрудняющийся в видении истины. Аншей Кнессет Гдула перевели метод изучения Торы в последовательный и поступательный, в греческий метод восприятия. Еще раз, времена первого храма было видение, во времена второго храма было слышание, то есть интеллектуальное восприятие, постижение. Алшех говорит, что после Аншей Кнессет Гдула сердца сжались, сердца людей сжались в аспекте их способности восприятия. Наши мудрецы в книгах Каббалы сказали, что после смерти Хагая, Захарии и Малахии, трех последних пророков, пропал Руах Акодыш у народа Израиля, Святой Дух пропал у народа Израиля. Наши мудрецы сказали, что после смерти Ханании, Хагая, Захарии и Малахии пропало белое стекло. Что значит пропало белое стекло? Сегодня вроде со стеклом нет никаких трудностей, и с белым тоже. Рав Альковиц, автор Лехаду Дили Краткала, который жил в Цфате в период первого поколения Ахрони, последних комментаторов, говорит, что белое стекло – это способность очищения телесности. Когда телесность, как белое стекло, перестает скрывать душу и перестает скрывать видение души, картины мира. То есть пропало белое стекло – это потеря духовной практики. Рав Цадок ха-Коэн, Рав Исаи Лайла. Основа мудрости людей Великого Собрания – вывести устную Тору из сокрытия методом талмудического анализа. Прежде все было иначе. Бог был виден, осязаем. Теперь требуется глубокий анализ для восприятия. Люди Великого Собрания осуществили изменения в этом мире. Они устранили тягу к идолопоклонству, потому главным испытанием, которое было в те времена, была тяга к идолопоклонству. Люди видели божественное присутствие, люди видели величие Бога, его раскрытие в храме. С другой стороны, идолы тоже реально работали. Когда храм пропал, когда пророчество пропало, то люди Великого Собрания постились 3 дня, и им удалось изгнать тягу к дурному побуждению, которое, как Талмуд в трактате Йом рассказывает, в виде огненного львенка вырвалась из святая святых Иерусалимского храма. Возникает вопрос, что тяга к идолопоклонству делала в святая святых Иерусалимского храма. Поскольку каждый элемент храма соответствует строительству тела человека и его духовных органов, то получалось то, что святая святых – это сердце человека. Соответственно, тяга к идолопоклонству, она настолько глубоко проникала в суть человека, что, покидая этот мир, она покидает святая святых Иерусалимского храма. Ярод Дваш, Рав Йонатан Айпшиц из Праги. Анше Кнесет Агдола увидели корень ошибки, влекущий к идолопоклонству, огонь, находившийся в святая святых, что это рацион гасут руах, желание человека, грубость его духа, то есть сердце, не способное следовать за истиной. Это большая проблема, которая гложет всех нас. Сердце, не способное следовать за истиной. Когда мы понимаем, что истина что-то одно, а наше сердце хочет чего-то другого. Корень этого в идолопоклонстве, и сегодня это наша основная проблема, когда мы понимаем, что жить надлежит иначе, но ничего с собой не можем сделать. Мы умные. Если кто-то нам скажет, что мы глупые, то мы будем обижены того человека или даже каким-то образом будем защищать свои позиции или как-то против него выразим свое негодование в той или иной агрессивной или менее агрессивной форме. Так вот, на самом деле у нас слабое мышление, потому что зловолие наших сердец его побеждает. Оно не может конкурировать, наше мышление не может конкурировать со зловолием наших сердец. Беньяху бен Йехоида, когда Анше Кнесет Агдола изменили этот мир, а именно тяга к идолопоклонству пропала, сегодня у людей нет тяги к идолопоклонству. Раньше самым большим ецером, самым большим желанием человека, противоречащим Торе, было не пожрать чего-нибудь и не тупо время провести где-то, а именно интеллектуальное занятие, служение идолам. Сегодня все это пропало, и Анше Кнесет Агдола изменили суть клипы, так говорит Беньяху бен Йехоида, известная каббалистическая книга. Они изменили суть клипы, то есть изменили суть этого мира, в который покинуло божественное присутствие, покинуло пророчество, и одновременно с этим покинула тяга к идолопоклонству. То есть произошло опустошение этого мира в аспекте видения Бога и в аспекте идолопоклонства также. Однако смешение добра и зла осталось неизменным. То есть природа человека осталась неизменной, в нем по-прежнему добро и зло находятся в состоянии смешения, его система суждения нарушена. Таким образом, в мире произошло внешнее изменение, но не внутреннее в человеке. Задача изменения человека осталась перед нами. Единственный способ – это связь с древом жизни. Как это можно осуществить? Этому сегодня, для человека современного, сегодняшнего, этому посвящено учение Мусар. Определение учения Мусар – это мудрость трепета перед небесами, что возможно, что приводит человека к видению Бога в этом мире, лишая его способности совершить зло, то есть когда сердце подчиняется его мышлению. Это учение Мусара. Мы издали какое-то количество книг основных по учению Мусар. Очень рекомендую их изучать. Спасибо за внимание. На этом мы закончили изучение следующего поколения после пророка Йехезкеля, Аншей Кнессет Агдола, людей Великого Собрания.